Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова на Вознесение Господне. Продолжение интервью Надежды Зотовой с адвокатом Романом Степановым о ювенальных технологиях и способах борьбы с ними. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство» рассказ о конференции «Свиридовские чтения» и связи творчества Георгия Васильевича Свиридова с родной землей.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Господь, исполнив свою миссию на земле, та, которая была предначертана Отцом Небесным, с горы Елеонской возносится на небо. Для того, как сказали апостолы ангелы, чтобы в свое время, о котором не знает никто, даже ангелы небесные, прийти таким же образом второй раз, и тогда завершится человеческая история, и будет новая земля и новый мир, который возьмется все только самое лучшее, а другое оставится. И вот это строительство нового мира, оно совершается Богом с самого первого дня грехопадения человека. До конца Господь не оставил человека. Хотя, конечно, своим непослушанием Адам и Ева сильно повредили свою собственную природу. Также и мы повторяем грехи наших праотцев Адама и Евы. Мы, к сожалению, грешим, нарушая заповеди Божии. И из-за этого и наша собственная жизнь приходит в расстройство. И, конечно, мы очень много портим крови и окружающим нас людям. И, конечно, вот так вот приглядываясь к человеческой жизни, к отдельной судьбе или к судьбе всего народа, постепенно начинаешь понимать, что вообще, если мы существуем, то это какое-то чудо и милость Божия. Потому что по тому качеству души, ума, работоспособности, какой-то ответственности, честности, мы никак не соответствуем никакому заранее заданному уровню. И по идее все должно рассыпаться просто в прах. Такое есть понятие «усталость металла», когда разрушается сама основа, кристаллическая решетка вещества. И тогда без видимой причины металл, да, такая вроде прочная вещь, вдруг разваливается. Вот и качество современного человека, это связано уже, конечно, с той огромной глыбой греха, которая за эти тысячи лет накопилась, и, в общем, хотя ждать помощи мы можем от Бога, но восприять ее уже как бы нечего. Все равно, что как решетом воду черпать. А решето, оно становится мокрым, но воды в нем не удержишь. Поэтому так вот все каким-то образом катится. И вот все вот эти разговоры там о всяких реформах, о том, что что-то можно изменить, как-то улучшить, что вот жить можно по-другому, может быть, побогаче или там еще что-то улучшить. Это разговоры, эта серия, она так и называется вообще-то на литературном языке. Разговоры в пользу бедных. Но когда люди собираются, начинают обсуждать, как помочь бедным. Собирают какие-то средства, эти средства тратят на чай с пирогами, сидят, пьют чай и едят пироги, и так вот все обсуждают, как помочь бедным. Ну, слушай, пироги съели, уже чай выпили, разошлись. На следующий день опять собрались, опять скинулись, опять купили пирогов, опять заварили чайку хорошего. Пьют чаек, заедают пирогами, думают, как помочь бедным. И так изо дня в день. Хотя можно было просто эти пироги не есть, а купить этих пирогов, раздать бедным. Нескольким десяткам по пирогу. А все-таки уже что-то немножко им бы было повеселее. А чего это такое? Если материал гнилой, из него ничего не сделаешь. Можно снимать, можно менять, можно переизбирать, можно расстреливать, можно сажать, что угодно. А тут ничего абсолютно не изменится. Почему? Потому что требуется совершенно другое качество человека. Поэтому всякая такая реформа, она как вот перемена мест слагаемого, но сумму не меняет. Поэтому какие бы благоприятные не устанавливать законы, налоги или их отсутствие, это ничего не изменит. С одной стороны, надо платить налоги, чтобы побольше платить там учителям, а с другой стороны, чем больше налогов, тем больше бюджетных средств будет разворовано. И это понятно. И получается, какого-то смысла нет, замкнутый круг. Потому что платить все налоги, это, оказывается, безумная глупость и разорение страны. Потому что если бы все платили все налоги, все бы разорились. Представьте, если бы все в стране бы разорились. Ну как она бы жила? Кроме тех, кто сумел эти деньги бюджетные себе каким-то образом забрать. Ну каким образом, я рассказывать не буду. Это каждый сам пусть думает, каким образом это сделать. И Господь все равно не оставляет. Он дает каждому возможность и свою собственную жизнь прожить, и показывает путь, как выйти из этого. И надежду дает. Потому что если жить, стараться в общем потоке, то жизнь совершенно безнадежна. Абсолютно. То есть сплошной мрак. Беспросветный. И не надо думать, что это только у нас. Это вообще в мире такое сейчас состояние и напряжение. Но, как Господь, Он, когда был на земле, Ему, как человеку, было еще хуже, чем нам. Почему? Какое-то количество христиан на земле мы можем найти. Прийти в любой храм, и там обязательно найдутся люди, горстка людей, которые живут по-христиански, с которыми можно нормально общаться, которые добрые, не мстительные, не подлые, не завистливые. Есть, всегда их можно в храме найти, которые не осуждают, которые трудолюбивы, которые довольствуются тем, что есть, которые подло не лукавят, которые несут свои болезни, которые не жалуются. Всегда вот есть какая-то небольшая группа людей, на которых таким образом можно опереться и как-то с ними жить, в общении вступать. И каждому из нас предоставлена возможность таким образом управить свою семью. Создать вот тот мир, в котором духовно можно выжить. Мир собственной семьи, на это как-то потратить. Время, силы, энергию, средства, ум, сообразование. И вполне можно благополучно дожить до смерти, до того перехода в жизнь вечную и до встречи с Господом. Каждому дана такая возможность. Как бы тяжело и мрачно не было вокруг. И это сохранится до самого конца. до самого конца. Потому что конец света наступит только тогда, когда поток этих людей, которые хотят жить по-христиански, он иссякнет. Почему мы еще живем? И вообще этот мир существует, люди лес рубят, газ добывают, золотишко моют, всякие банковские операции там, в казино на деньги играют. Почему это еще пока происходит? Только потому, что есть люди, которые хотят жить по-христиански. Ради них Господь дает возможность и всем остальным. Потому что все остальные, они, к сожалению, хотя и живут, но привносят в эту землю исключительно такой момент разрушающий, деструктивный. Причем это часто делается несознательно. Что еще хуже? Иногда человек говорит: ой, я не хотел его обидеть. Вот это и страшно. Кстати, человек нехотя, но обижает. Это что значит? Значит, что он этого не чувствует. Это тяжело. Человек уже такие приобретает навыки, что для своего ближнего становится не опорой, не помощью, а каким-то таким зловредным, раздражающим, убивающим элементом. Вот представь себе, нужно вечером куда-то пойти, да? А человек уже думает: о, а стоит ли пойти? Потому что другой человек, он может на меня напасть. Он может, отнимая у меня кошелек, может пробить мне голову. Нет же просто сказать: кошелек или жизнь? Это говорит: жизнь, на кошелек, все в порядке. Нет, он обязательно тебя стукнет по голове, будет ногой бить, там зубы выбит, может глаз и так далее, и так далее. Если хорошо, тебя найдут, в склиф отвезут, а то так можешь и кровью истечь. То есть уже такая стала ситуация, вроде живем-то среди людей, а приходится уже опасаться. Не знаешь, чего ждать от человека. Муж не знает, что ждать ему от жены. Жена не знает, что выкинет муж в сегодняшний вечер. Вот она идет и думает: а какой он там сейчас будет дома? Вообще, что от него ждет? Дети не знают, что с папой, с мамой произойдет. Тестируя в гимназии ребеночка, психолог даже и не знает папу-маму. Он говорит: что с ребеночком? Видать, у папы с мамой такие отношения, что ребенок совершенно потерялся, вообще не знает, как ему быть. Ребенок еще маленький, а он уже убиваем родителям, потому что у них там всякие выяснения, а на нем все отражается, он-то вообще ни в чем не надо. И вот так вот, вместо того, чтобы жить по-человечески, все друг друга только жрут, все друг друга только делают гадости, все друг друга что-то отстаивают, доказывают, все друг друга мучают. А нормальных людей, которые стараются друг другу помочь как-то, облегчить и эту без того тяжелую жизнь, их очень мало. Просто по пальцам пересчитать. И им надо собираться вместе. В Арсенофе Великому был такой старец в 8 веке. Представляете, когда? 8 век, сейчас 21. Сколько? Веков назад. Приходит один ищущий духовную жизнь, говорит: отче, говорят, мы живем в последние времена. Ну, типа, как мы с вами. Он говорит: кто не знает, что мы живем в последние времена? То есть времена не всегда последние. Он говорит: а что делать, когда наступит царство Антихриста? А оно постепенно наступает со времен Господа Иисуса Христа, как апостол и евангелист Иоанн Богослов сказал. С каждым веком все больше, больше. Как поэт выразился: век волкодав. А сейчас уже следующий век. То есть еще волкодавести. Он говорит: надо искать, где живут православные христиане, и жить там. Потому что иначе с кем еще каши сваришь? Если по каким-то другим критериям искать общение, это совершенно невозможно. И каждый христианин, он должен стараться вокруг себя что-то такое строить нормально. Тогда есть возможность то поприще пройти, проплыть тот отрезок, который нам отведен по этому житейскому морю. Жить становится все труднее. Но Господь вознесся на небеса и тем самым указал нам путь, что есть этот путь. Он единственный. Каждый человек, он может преобразовать свою падшую природу. Каждый может потрудиться и стать все более нормальным, все более терпеливым, все более духовно сильным, все более разумным и так далее. Для этого надо читать Евангелие и стараться услышать, что Господь тебе хочет сказать. Нужно сравнивать свою жизнь, как ты живешь, и с тем, что говорит Господь. Мы же, к сожалению, прислушиваемся больше к своим страстям, своим желаниям. Вот хочу, и все, и делаю, как хочу. К сожалению, это приводит нас в совершенно противоположное место. Господь нам путь-то открыл, но, к сожалению, мы никак не можем во всей полноте этим воспользоваться. От этого большинство и наших скорбей, и всяких трудностей. Поэтому постараемся услышать этот глас Божий. Для каждого из нас он звучит, и у каждого из нас есть возможность. По сравнению со всем остальным миром, мы сделали огромный шаг. Мы уже пришли в его церковь. Но поступить в школу, это не значит ее закончить. Закончить школу – это не значит чему-то научиться. Огромное количество людей кончает школы, не имеет ни читать, ни писать. Ну, грамотно. К сожалению, делают ошибки, всякие несуразности и не могут самостоятельно работать. Конечно, умственные возможности у нас у всех разные. Но Бог, слава Богу, отбирает нас для Царства Небеса не по уму, а только по доброте сердца. И вот это самое главное. Потому скольких людей может любить человек? И как? И какое это соотношение? Любви к самому себе и любви к кому-то другому. А чтобы нам облегчить, Господь даже заповедь такую давал. В Евангелии там написано. Муж должен любить свою жену. Думаю, ну как так? Зачем так должен? Разве можно любить подолгу? Да, заставить себя любить невозможно, это понятно. Но Господь хочет, чтобы так это было. Так должно быть. Хотя бы, хотя это естественная вещь, и это практически никому не надо объяснять. Но Господь специально говорит, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Неужели до того, как он это сказал, никто никогда на свете никого не любил? Да нет, конечно, любили. И очень много, и не только мать сына или дочь отца, или там бабушка внука. Нет, всякие бывали слуги, очень любили своих господ, и даже жертвовали жизнью для них. Такое все бывало в человеческой истории. Но Господь хочет, чтобы это стало принципом жизни каждого человека. Из этого исходить. Не от того, чтобы ему как-то нагадить и отомстить, а совершенно по-другому. Чтобы с этим злом, который в нас, нужно самому же и бороться. Понимая, что то, что меня душит внутри, в этом нет никакой правды. В этом нет никакой красоты, в этом нет никакой справедливости. Само по себе это чувство такое поганое. Хотя, можно быть к этому и объективные причины. Объективные причины может быть и у инфаркта, и у язвы, и у рака. Можно найти причину, по какой у человека там рак гортани получился или легких. Ну вот курил, это спровоцировало. Ну и что из этого? От этого что, больному легче? Нет. Поэтому всякое объяснение, да, можно понять. Можно понять. И вора, и убийцу, и жулика, и лицемера. Любой человек может понять. У одного детство без игрушек прошло, третьего плохо кормили. У четвертого родовая травма и так далее, и так далее. Да мало ли что, какие могут быть совершенно объективные причины, чтобы человеку быть злым. Но само по себе зло, оно ужасно для носителя этого зла. Поэтому Господь пришел и не стал огнем и мечом это зло выжигать. Он дал возможность этому злу себя убить. Показал, что да, это все страшные вещи, когда зло убивает добро. Но лучше быть убиваемым, чем быть убивающим. Это лучше. В этом и можно отыскать любовь. Когда человек предпочитает, нет, лучше пусть мне будет плохо, чем я кому-то сделаю плохо. Пусть мне будет невыгодно, пусть мне будет немножко больно, пусть мне будет неудобно, но я сохраню тот мир в душе, который принес Христос, чем я буду, как собака, лаять и превращусь на день, на два в свирепое животное, еще буду зло срывать вообще на людей невинных. Это мне будет лучше. Вот это нам надо хорошо понять. Господь вознесся на небеса, чтобы нас взять с собой. Он первый из людей, потому что он во плоти вознесся туда, к престолу Божию. Тем показывает нам путь. То есть, если мы проживем жизнь христианскую, вот этот путь и нам предстоит. Если мы не сумеем ее прожить, то значит мы выбрали иное. Причем выбрали сами. Если человека вне церкви еще можно как-то понять, но он не знал там ничего, то с нас эта ответственность не снимается, потому что у нас Евангелие в доме, мы окружены иконами, мы множество всего по этому поводу слышали, поэтому на нас ответственность лежит больше. Так будем стараться жить в зависимости от этой ответственности, и помоги нам в этом вознесшийся Господь.
В эфире программа «Благовещение».
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова, и мы беседуем с адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Вот вы привели примеры европейских стран, что идет такой передел. Действительно, это вот, как говорят, постмодерн, философы, экономические, все. А можно назвать вещи своими именами более конкретно? Это какое-то глобальное такое мироустройство, где абсолютно ярко выраженные моменты вот такого проявления фашизма.
Ну, обстоятельства заставляют выражаться осторожно, по той причине, что неоднократно происходят какие-то угрозы со стороны, например, западной, которые говорят о том, что они будут следить за каждым шагом, что они, значит, там будут...
Под колпаком у Мюллера все мы, да.
Все это осуществлять. Поэтому, когда вот вы спрашиваете конкретно...
Конкретику, я, да, будем осторожны. Да.
То есть, я передаю форму, но не указываю фамилии, там, как-то географии и так далее, чтобы тем самым не подвести людей.
Вот мы видим, значит, там это широко распространено, в таких, как нам принято говорить, в прогрессивных странах. Представим себе то, что, допустим, сейчас усиленно внедряется у нас, что, допустим, оно внедрится, то, учитывая особенности наши национальные, до какого кошмара и примеров вот в пилотных районах России уже столько, масса людей-то просто не знает, что уже происходит, как уже изымаются дети из семей, как помещаются в детские дома, и как это потом нередко становится ребенок товаром живым, который потом продается. Или даже если он не продается, это просто сломленная жизнь, сломленная судьба.
Здесь можно говорить о том, что вообще есть какое-то такое странное движение в плане интереса вот именно к российским детям. И, наверное, для того, чтобы дать этому анализ, нужны в том числе, там, я не знаю, и спецслужбы, и политики. Поскольку, безусловно, что это некая вот такая вот замаскированная, так сказать, операция, и что она в себе носит, так сказать,
неизвестно. Она многоплановая, мы не будем сейчас по поводу конспирологии тут углубляться, просто факты говорят, там очень много совпадает интересов различных людей, различных структур. И скажите мне, вы как адвокат по профессии, как человек, как я могу судить, верующий, что вам дает силы и оптимизм в вашей работе? В первую очередь, наверное, то, что за вами правда. В правде Бог. Что дает реальную опору? Ведь удается сопротивляться, и необходимо объединяться и бороться. Да,
я так понимаю? Я говорю, что я один из многих, то есть я себя не выпячиваю, не выставляю, Но когда в ходе работы вот видишь некие примеры, как действуют люди, то ты понимаешь, что они являются светом, и ты пытаешься быть на этой стороне. И в том числе, вот я помню слова одной монахини, она говорила так: «Помогай нашим детям за деньги, без денег, но помогай». Потому что на данный момент не государственные органы являются наиболее компетентными в области детей, а являются вот почему-то вот в том числе и монахи. Как вот мне та же монахиня говорила такую удивительную вещь. Она говорила так, что раньше мы брали бездомных детей с улицы в приют монастыря и обнаруживали, ну, если я правильно сумею передать вот слова монахини, обнаруживали, что они холодные, поскольку их не воспитывала мать. Они были лишены отцовской защиты и так далее.
Они недолюблены, да. Искорёжены.
Но теперь, она сказала, происходит еще одна странная тенденция. К нам стали приводить детей из обеспеченных семей. В этих семьях детей воспитывали няни. И мы стали замечать, что эти дети, родившиеся и проживающие вот в хороших, комфортных условиях, они такие же холодные, поскольку не участвовали в их воспитании родители, как и те, которые были подобраны нами на улице. И она вот еще сказала удивительную вещь, что если бы родители хотя бы один час в день занимались бы детьми, хотя бы один час, то это было бы вот формой того самого воспитания. И безусловно, что государство должно позволить молодежи как-то поднять голову, как-то им помогать, чтобы они с утра до вечера не вкалывали, и чтобы вот этот час у них каким-то образом был, понимаете, на ребенка. Потому что сложно все время бегать в поисках заработка и одновременно выполнять вот эту вот родительскую функцию.
А учитывая ситуацию в семье, демографические провалы и все угрозы, которые реально существуют для всего государства, это должно стать первостепенной задачей. Вот она, так сказать, основная национальная идея – сохранить семью, сохранить детей. И сохраним Россию, вот можно сказать, без пафоса.
Да, безусловно, потому что мы можем оказаться в положении. Кстати, вот мне рассказывал один западный адвокат вот о чем, что у них в стране тоже, в некой конкретной стране, западной, кстати, очень популярной, очень...
Ее тоже нельзя назвать?
Пожалуйста, Швейцария. Он говорил о том, что там тоже присутствует проблема с низкой рождаемостью. И что когда проводили исследования, то исследования привели к выводу о том, что не рожают детей по той причине, что это будет лишний едок. И как он говорил, что Швейцарию эта проблема интересовала в том плане, что они предполагали, что лет через 50 уже никто не будет знать из населения, что такое, допустим, День независимости Швейцарии, а я говорю иносказательно. Но при этом все будут отмечать День независимости или там день рождения, ну не знаю, там какого-нибудь товара. И опасность заключается в том, что при отсутствии сохранения нашей идентичности, всей страны уникальной, можем оказаться в положении, когда новое поколение будет ориентировано не на наши символы, а на некие товарные бренды, и ими тогда можно будет очень легко управлять. Но опять-таки повторяю, что это вот наша родина, если вот вам нравится здесь жить, то вы должны вот пытаться как-то принести свой вклад для того, чтобы сохранить. А иначе мы можем оказаться в положении, когда завтра после вот этих вот ювенальщиков появится еще кто-то, который будет диктовать, что вам кушать, что вам пить.
Как вам
пить.
Дышать?
Я не пытаюсь говорить, что иностранцы плохие. Мы просто разные. Это та цивилизация, при которой на первое место поставлено материально. А если брать вот эти браки с иностранцами, я всегда привожу в пример вот самый эталонный брак с иностранцами. Это брак Александры Федоровны, немки, царицы русской, и Николая II. То есть вот как это выглядело в прошлом. Немка вступает в брак с россиянином, приезжает сюда.
Принимает православие.
Принимает православие, что было тогда...
Обязательным для...
Показательством лояльности, да, по отношению...
Именно для царицы. Но Елизавета Федоровна, сестра, добровольно приняла.
Этой любви появились цесаревна и цесаревич. А сегодня мы имеем странную ситуацию, что здесь вот немецкие судебные акты. Получается, что уже сегодняшний день российский гражданин, который, значит, якобы проживает в Германии, потому что он не представил ни одного документа, что он проживает там формально, говорит о том, что передайте ребенка Германии, но не абсурд ли это, возвращаясь? И вот как мы изменились. То есть там немцы приезжали сюда и оставались здесь жить, принимая
наши условия, все наше.
Получается, что органы опеки конкретные, да, вот в этом случае, думают о том, чтобы не обидеть, я не знаю, вот что там в базе, да, вот находится. Все время повторяет фразу, что мы читали немецкие документы, и вот они выглядят достаточно странно. Это ведь всего лишь какие-то акты иностранного государства.
А уже преклонение как бы перед...
А завтра вы что, будете в какой-то опеке, будете говорить о том, что вот есть закон Магнитского? Это странная феодальная раздробленность, при которой государство не признает немецких актов, не признает там, например, там закон Магнитского, но органы муниципальной власти, вот конкретно в данном случае, уже признают немецкие судебные акты, а что завтра они признают
закон Магнитского? Для них это авторитет.
При этом они получают деньги какие-то
своего государства.
Из бюджета, да? И вот это вот наводит на странные мысли. То есть, может быть, вам как-то разобраться вот в этом, да, вот там, господа из некоторых опек. Когда вы говорили правду? Вчера или сегодня? Или завтра вы опять произнесете что-то вот новое? И вот эта вот абсурдная ситуация, если мы начнем собирать общество, нам скажут, что вы, вот в этом случае, что вы пытаетесь оказать давление на власть. Но если мы не будем пытаться вот хоть как-то...
Организоваться и сопротивляться.
В странном поведении опеки нам будут говорить о том, что вы не обладали той самой решимостью, которой обладал апостол Петр, закинув сети.
Спасибо вам большое за интересный рассказ. Будем ждать встреч еще с вами, когда вы сможете поделиться конкретным опытом. И помощи Божией в вашем важном деле. Защищайте наших детей, защищайте наши семьи. Бог вам в помощь. Всего доброго.
Спасибо Господи, во славу Божию.
Вы прослушали окончание интервью с адвокатом Романом Михайловичем Степановым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Еще одна деталь, которая поражала меня всю жизнь и продолжает поражать сейчас, это умение русских композиторов передавать вне программной музыки не только тот или иной образ, ну, например, дорога, но и время года. Ну, например, вот послушаем эту музыку. Thank you. Все, конечно, узнали. Народ просвещенный слушает наше радио. Чайковский, симфония номер один, «Из грезы зимней дорогой», первая часть, замечательно. Объясните, пожалуйста, почему зимней дорогой? Дорогой, понятно, быстрый темп, изображение колокольчиков, там каких-то бубенчиков, топота копыт, бегущие сани, движущийся пейзаж, какие-то блики, видимо, восход какой-то, еще все в мимолетности, в синеве. Почему ни у одного из нас не возникает сомнений в том, что эта дорога зимняя? Почему этот ямщик не едет летом или осенью? Почему брызги не летят из-под колес? И почему из-под копыт лошади не вылетают эти брызги? Почему это не весна? Почему не лето красное, когда у него распаренные там в бричке едет Чичиков, понимаете? Там? А почему это зимняя дорога? Как русские композиторы ухитрялись настолько глубоко чувствовать мир Божий, что даже мы не думаем над тем, да, это зимняя и только зимняя, больше никакая. Никакое название не спасет в музыке. Назови ты свое произведение, ведь чего-то как только не называют. Симфония сакра, беседа с Богородицей, полет в как там, а-ля космик, там, сонат, как угодно назови, это бесполезно совершенно. Если в музыке самой нет этого, да можешь назвать хоть чем угодно. Библия может назвать свою симфонию Библия, а не будет Библии. Вот не будет, и все. Потому что все дело в совершенстве музыки, в первую очередь, а потом уже все остальное вокруг этого уже, так, как скажут музыковеды, произрастает. Вот это поразительная часть русской классики. И «Зимняя дорога» Свиридова тоже в этом отношении поразительна тем, что это только зимняя и никакая другая дорога по атмосфере музыки. Еще один пример, подтверждающий, на мой взгляд, разумеется, как и всякий разговор о музыке, он субъективен, естественно, это во-первых, а во-вторых, не надо, повторяю, друзья, забывать, я говорил об этом и на конференции, что как бы мы ни говорили о важных вопросах взаимоотношений с мирожизнью, мир природы, философия, там, пантеизм, не пантеизм, пастораль, мы всегда должны помнить, что в основе всего лежит гениальность музыки. Опять же, в основе всего лежит Божие, а не человеческое. Господь дал Свиридову нетленный дар, так же, как и Чайковскому. В чем его нетленность? А в том попросту, что первая симфония написана там в 60-е годы, позапрошлого уже теперь века, ее играют до сих пор все оркестры мира, вот и все. бессмертие в том, что какой-нибудь Гийом де Машо создал первый реквием, до сих пор все помнят, кто такой Гийом де Машо. Бессмертие в том, что Вивальди написал такие времена года, говоря там о природе, что до сих пор все играют времена года, хотя уже термоядерный, там термокосмический век. Однако собираются люди со скрипочками, с этими, с виолончельками и начинают опять вновь и вновь, в миллиардный раз играть времена года Вивальди. Вот в чем Господь Бог. Про это гениально сказал Борис Александрович Чайковский. Я, говорит, до сих пор не могу понять, Алексей Борисович, почему одна и та же нота, взятая одним композитором неталантливым, звучит никак, а гениальным композитором звучит гениально. Почему одна и та же нота у разных композиторов звучит по-разному? И вот в этом отношении я бы хотел уточнить, что все дело, конечно, в гениальности музыки. Мы говорим просто о каких-то особенностях ее смысловых. Но не будь эта музыка совершенна, нам не о чем было бы сейчас разговаривать. Лично меня немножечко пугает возникновение момента умозрительности вокруг творчества Свиридова. Такого, знаете, простите, пусть музыковеды не обижаются, есть такая область в музыке, я ее называю промышленное музыковедение. Знаете, когда вот вокруг живой материи, божественной, такие термины, такие слова, что и в нашем паровозном депо мы не слыхивали таких. Это нечто невероятное. Вот здесь все дело в том, что от Бога дан дар, выраженный в искусстве, в его, и мы этот дар слышим, и мы радуемся, ожидая каждый раз, что сейчас сыграют ту же Ладогу, ту же Метель, тот же романс прозвучит из Метели. Мы радуемся этому, как люди. Мы радуемся, потому что с ним приходит что-то такое, от чего мы делаемся лучше, от чего нам делается лучше. И в этом огромнейшая Божья милость есть. Вот говоря о Свиридове, я могу сказать, что он гениальный композитор, попросту говоря. Вот и все, в первую очередь. Да? Но, тем не менее, некоторые детали его творчества действительно заслуживают отдельного рассмотрения. В частности, конечно, его взаимоотношения с миром природы – это совершенно особая тема. Возьмите, повстречался сын с отцом. Через что и как понимает Свиридов вечность жизни? Многие говорили, что вот в этом хоре проявляется и с особой силой его православный взгляд на мир, что, несмотря на состоявшуюся ужасную трагедию, отец срубил голову сыну, жуткую совершенно, которая там гениально передана тоже совершенно, одними хоровыми красками. Когда закрутил родитель шашкой, сын привстал на стременах, когда голова слетела у сына с плеч, вместо какого-то вопля там на кластере, не знаю, вместо каких-то пятифортов, что-то возникает на одной ноте у женщин скрик, как у живых. А-а-а! Вот такой, буквально в смысле этого слова. А-а-а! И затихает. И после этого начинается катарсис, который всегда показывает, что вот, что несмотря на это, жизнь продолжается, и что Свиридов был православный человек. Он не мог жизнь воспринимать однозначно, там темно, и гражданскую войну, и все такое. Но обратить внимание еще и на образный момент в этом послесловии. Это природная картина. По сути дела, стихотворение заканчивается описанием картины природы. По медуницам, мимо леса частого, все уходит опять в извечный, первородный, первозданный мир Земли. Все проходящее, все суета, а вот это бессмертно, это вечно. Если бы этот хор ушел и в тексте, и в музыке в какое-то отпевание, это, может быть, было бы и не так влияло бы на людей. А вот именно то, что он уходит в вечность, в буквальном смысле этого слова, в чем выражается визуально вечность для нас, это, конечно, в пейзаже. Отсюда описание Гоголевской степи, отсюда описание Енисея у гениальнейшего писателя Астафьева, отсюда описание Ангары у гениальнейшего писателя Распутина. От того, что вот где вечность, которую, к сожалению, портим мы и гадим, которую изо всех сил мы, люди, суетные грешники, прости меня, Господи, да. Свиридов был курский человек по происхождению. Он мог совершенно спокойно про себя сказать: «У меня отец крестьянин», и он вместе с Есениным это и сказал. «Ну, а я крестьянский сын». Но он не просто крестьянский, он, конечно, курский сын. И тут тоже есть любопытная вещь. Формально воплощение Курской земли, а вместе с ней и России, на мой взгляд, гимнического, все музыковеды пишут, гимн А казалось бы, какой это гимн? Ты воспой же, вороночек, воспой на прогалинке. Ну какой же это гимн? Гимн — это союз нерушимый республик свободных. Вот гимн. А это не гимн, ты воспой же, вороночек, весной на прогалинке. Это не гимн. Однако Свиридов делает из него гимн России. Вот когда веришь в будущее России. Не тогда, когда тебе полусумасшедший какой-то озлобленный человек кричит с трибуны «За Россию постоим, там все, да». Не тогда, когда политик очередной врет с трибуны и кричит «Мы будем самые процветающие, там самые великие или какая-то». А вот когда неуклонно веришь в Россию. Это в тот момент, когда Георгий Васильевич изображает Жавороночка в своих бессмертных курских песнях. Если говорить о теме Курска, то понятно, что в голову в первую очередь приходит Соловей, да, понятно, Соловей, ну, естественно. Помимо соединения мира природы с миром России, у Георгия Васильевича, конечно, соединение мира природы все-таки с миром и человека, человеческой души. Курские песни посвящены любви женщины. Точно так же, как, конечно, одна Волга не заинтересовала бы Георгия Васильевича в произведении в Нижнем Новгороде. Вряд ли он посвятил бы песню только одной картине, одному пейзажу Волги. Там все дело в том, в конце, конечно, что «Хороша, молода, весела, как в несбыточной песне Татьяна в Нижнем Новгороде жила». Конечно, финал-то все-таки в этом. Человек-то каждый хочет теплоты своему сердцу, все-таки о чувствах говорит. Так же и здесь. Прошу обратить внимание, что опять же тема этого чувства выражена женщиной, вот этой любящей курянкой, а народ, ну, крестьянкой этой, да, главной героиней всего этого произведения, который, кстати, я всегда не любил его финал и не собираюсь это скрывать. Вот я считаю, что финал курских песен просто легкомысленная музыка по сравнению с тем, что ему, мне кажется, эта часть вообще не нужна. Я считаю, что это сочинение должно было закончиться «Соловей мой смутный». Естественно, это мое личное мнение. Это быстрая часть, это вдруг танцевальная с этими ударными, она мне никогда не была близка. Кстати, как и конец пушкинского венка, я всегда считал, что, ну, это мое личное мнение, как слушателя, оно легкомысленно. «Стрекотунья», «Белобока» — это не тема для завершения разговора о Пушкине. Это немножко шутка такая, она какая-то никогда для меня не была убедительной, хотя партитура гениальная, и та, и другая, но из какого-то, на мой взгляд, другого произведения. А здесь «Соловей мой смутный». Вот видите, опять курский соловей. И вот опять же, как вот, когда слушаешь «Жавороночка», думаешь о бессмертии России. А когда слушаешь «Соловей мой смутный», думаешь о бессмертии любви.
Соловей мой смутный.
Дорогие радиослушатели, мы могли бы много говорить с вами, беседовать о такой благодатной теме, как тема Земли в творчестве Георгия Васильевича Свиридова, но, естественно, время нашего эфира достаточно ограничено, и с большим сожалением этот разговор приходится закончить, потому что сожаление вызывает расставание с музыкой Георгия Васильевича Великой. Я в этом лишний раз убедился сейчас, находясь в студии. Я от всей души желаю вам, помимо здоровья и всякой Божьей милости, понятно, все-таки слушать Свиридова. Люди, любящие Россию, вот суть русские люди. Не по цвету кожи. Вспомним притчу о самарянине. Люди, любящие Россию, вот русские люди. Мы должны знать наших гениев. Мы должны с благодарностью, с благоговением, с чисто человеческой радостью обращаться к их великому наследию. И я от души желаю всем нашим радиослушателям почаще слушать Георгия Васильевича Свиридова музыку. Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.